Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Полагайтесь на Бога. Как российские чиновники готовят граждан к атакам дронов. Пытки взамен на льготы. Правозащитники опубликовали новые видеосвидетельства пыток заключенных в российских колониях. Леса горят, огнеборцев не хватает. Природные пожары в России распространились на 200 тысяч квадратных километров. Ультраправые и Кремль. Как российские власти контролируют националистов внутри страны.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, в 18 раз отправили в штрафной изолятор. В общей сложности с момента ареста 2,5 года назад он провел в ШИЗО больше 200 дней. В начале августа Навального приговорили еще к 19 годам колонии особого режима. Как выяснила медиазона, изучив текст решения судьи, оппозиционера освободили от ответственности по 4 эпизодам экстремистского дела за истечением срока давности. Таким образом, 19 лет ему дали за финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества и призывы к экстремизму. Кроме этого, в приговоре суда сказано, что Навальному на 10 лет запретили делать публикации в интернете. А за финансирование фонда борьбы с коррупцией Навального экстремистской, по мнению российского суда организации, к 5 годам колонии приговорили жителя Краснодарского края Андрея Коваленко. Его также признали виновным в создании вредоносных компьютерных программ и незаконном обороте платежей по банковским картам. Суд в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа оправдал двух свидетелей Иеговы – Ивана Сорокина и Андрея Жукова. Верующих обвиняли в организации деятельности экстремистской группы и вовлечении в нее. Прокуратура просила для них по 9,8 лет колонии. Это третий оправдательный приговор, вынесенный свидетелям Иеговы за время их преследования в России. В 2017 году Верховный суд России признал эту религиозную организацию экстремистской и запретил ее деятельность в стране. С тех пор сотни верующих подверглись уголовному преследованию. К 8 годам колонии Басманный суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для возбуждения дела стали посты писателя в социальных сетях с осуждением войны в Украине. Адвокат Глуховского Вероника Полякова назвала его преследование политическим, а предъявленное обвинение – не соответствующим нормам закона. Дмитрий Глуховский в последние годы живет за границей. А первому в России осужденному по статье о так называемых фейках об армии муниципальному депутату Алексею Горинову Кассационный суд в Москве оставил приговор без изменений. Прошлым летом его осудили на 7 лет колонии за то, что во время заседания Совета депутатов назвал специальную военную операцию войной и высказался о неуместности конкурса детских рисунков, в то время как украинские дети гибнут в результате российской агрессии. Осенью суд в апелляционной инстанции сократил приговор на месяц. Горинов вину не признает. Еще одну обвиняемую в распространении так называемых фейков об армии, активистку питерского движения «Мирное сопротивление» Ольгу Смирнову, прокуратура потребовала приговорить к 7 годам колонии. Смирнову арестовали в мае прошлого года. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты ВКонтакте о войне в Украине. Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России расследовательский проект «Conflict Intelligence Team», который анализирует военные конфликты. Ведомство утверждает, что основной целью расследователей, которые названы псевдожурналистами, является, далее цитирую, «сбор и опубликование информации о вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации». Конец цитаты. По закону организации, признанные нежелательными, должны прекратить работу в России. За сотрудничество с ними грозит уголовная ответственность. В Чечне на войну принудительно отправили 4 родственников братьев Янгулбаевых, известных критикой главы республики Рамзана Кадырова. Об этом в своем телеграме рассказал один из братьев, Абубакар Янгулбаев. По его словам, на фронт в Украину направили его 55-летнего дядю и 3 двоюродных братьев. В интервью изданию «Кавказ Реалии» Янгулбаев уточнил, что его родственников задержала полиция и доставила в университет спецназа, где в их случае подготовка заняла лишь 2-3 дня, после чего их сразу зачислили в спецподразделение «Ахмат» и отправили в Украину. Владимир Путин предложил не уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения в России. Соответствующий законопроект президент внес в Госдуму. По нынешнему законодательству при введении военного или чрезвычайного положения Россия должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам, в частности, ограничения прав и свобод россиян. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива связана с тем, что с марта прошлого года для России перестала действовать Европейская конвенция по правам человека. В марте прошлого года из-за вторжения в Украину Россию исключили из Совета Европы.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Российскую столицу в последний месяц регулярно атакуют беспилотники. В конце июля дроны упали на 2 жилых дома недалеко от здания Министерства обороны России. Дважды они попадали в башни бизнес-квартала Москва-Сити. Местные жители узнают об угрозе, как правило, уже в момент удара. Воздушная тревога в Москве не звучит. Но даже если бы ее включали, куда бежать и где прятаться, многие москвичи даже не подозревают. Информацию о бомбоубежищах собирала Анастасия Тищенко.
Рекомендовали полагаться на Бога. Из укрытий только подвал. В районе есть метро, но оно закроется через 10 минут после тревоги, как альтернатива – дача или другая страна. Такие комментарии получили жители разных районов Москвы в управе, администрации или в органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Это специальная структура в составе муниципалитетов, которая отвечает за предупреждение и ликвидацию ЧС. Таблицу с ответами от чиновников сделали в телеграм-канале «Бомбоубежище Москвы». Чаще всего в случае тревоги жителям рекомендовали укрываться в подвалах. Правда, их адреса в основном не уточняются. В Ховрино, например, по словам чиновников, подготовлен 21 подвал, где жителям не сказали. В Выхино-Жулебино готово 17 убежищ из 27. Опять же, в подвалах, опять же, без уточнения адреса. Есть и одно крупное укрытие, только оно находится в частной собственности. Доступа туда нет. В Котловке убежищем объявили помещение отеля, который находится в подвале на улице Нагорной. Там даже повесили указатели. Альтернатива подвалам метро, отвечают чиновники. В очень редких случаях жителям называют адрес именно бомбоубежищ, где оборудованы туалеты, есть система вентиляции, запасы воды. О таких известно, например, в Бирюлево-Восточном или Анозово. Чтобы найти другие, диггеры отправляются на поиски самостоятельно. Самое крупное бомбоубежище обнаружили в Чертаново. Оно рассчитано более чем на 10 тысяч человек. Видео оттуда опубликовали на YouTube-канале «Подземная Москва». Помещение выглядит чистым и подготовленным, в отличие от большинства других, куда попадают диггеры. Это, например, заброшенное бомбоубежище в районе Соколиная гора.
Я не знаю, здесь видно или нет, но вот состояние бомбоубежища по адресу Борисовская, дом 7.
Если верить заявлениям органов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, где-то в Москве уже есть 12 тысяч укрытий разного типа и класса. Однако член Комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов призвал граждан самостоятельно позаботиться о своей безопасности. В России должны быть мужчины, которые будут готовы взять на себя ответственность за других мирных людей и подготовить укрытие, заявил Кузнецов.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Оценить качество организации гражданской обороны и, в частности, информирование жителей России о том, что именно делать в чрезвычайных ситуациях, таких как, например, атака дронов, я попросила политика Геннадия Гудкова. В 2000-х он, являясь заместителем Думского комитета по безопасности, был одним из тех, кто продвигал идею создания руководства по цветовым кодам опасности. Вот его комментарий.
Ну, тогда считали так, что все-таки есть террористическая угроза, и чтобы как-то вот этот закон должен определенно механически при присваивании определенного уровня опасности механически запускать определенные меры реагирования и подготовку населения в том числе. Но это все кончилось ничем. Не как потому, что Россия одна сплошная зона опасности, там постоянно красный флажок. потому что Россия сама есть террорист главный и есть террористическое государство. Так что все это забыто, предано забвению. Если мы говорим о реальной готовности населения к чрезвычайной ситуации, оно не готово. Если мы говорим о готовности служб, которые должны обеспечивать безопасность населения, эвакуацию, мы с вами видим по различным ЧП и несчастьям, они не готовы. То есть страна живет по принципу «авось как-то нас пронесет». «Авось не мы, авось не с нами». Конечно, какие-то подразделения готовы, что-то они могут. Но в целом, если мы берем всю систему, то уровень подготовки системы к чрезвычайной ситуации низкий. Единственное, наверное, это было в Советском Союзе вот в периоды обострения отношений с Западом, когда была вот эта истерика, что вот завтра ядерная война, что ты должен падать ногами к взрыву, а не головой, что ты должен там куда-то еще бежать, что ты должен держать чемоданчик. Вот этот психоз тогда еще действовал как-то. Ну, знали, что куда-то идти, какие-то противогазы надевать. Но я так думаю, что если бы дело дошло до дела, оказалось, что противогазы закрыты, и ключа ни у кого нет, и никто не знает, кто завидует этим убежищем. Как обычно, российский бардак, он неискореним, потому что власть безответственна. Она не отвечает перед народом ни за что. Они занимаются совершенно другим делом. В основном они воруют и пилят бюджеты. И поэтому тут, как говорится, самое увлекательное занятие, которое у них есть. Была такая шутка в советское время, что когда будет тревога, нужно сделать одно – взять чистую простыню, обмотаться и потихонечку ползти на кладбище. Примерно на этом уровне сейчас подготовка населения к чрезвычайным ситуациям осуществляется.
А известно ли, сколько из доставшихся России после развала Советского Союза общественных бомбоубежищ пригодны для использования вот до сих пор?
Никто не знает, на самом деле. Но в Москве все понятно. Метро. Все знают станции ближайшие метро. Успел добежать, молодец. Не успел, ну, твои проблемы. Вот. Поэтому там, где есть метро, там люди понимают, что есть естественные бомбоубежища, существующие, как бы так сказать, совершенно для других целей, но оно все-таки есть. А там, где бомбы, там, где метро нет, ну, что-то у меня большие сильные сомнения, что вообще люди знают. Вот деревня, поселок, живет там 5000 человек. Я просто убежден, что у них вообще ничего нет. Ну, давайте мы там все-таки по-нормальному рассуждать. Украина не террорист. Она не будет пускать дроны по гражданскому сектору. Случайное попадание возможно, шанс невелик. Да? Сами дроны по себе, те, которые долетают до российских городов, я там не беру приграничные области, я не беру там Крым и так далее, вот там, где еще живут люди, считающиеся россиянами. Значит, я беру вот такие районы традиционные, да. Они не верят в то, что к ним прилетит. И, наверное, они правы, потому что не прилетит. Не будет Украина бить по жилому сектору. Когда люди знали, когда, куда бежать? Когда была масштабная война против Советского Союза в 1941 году? Вот тогда люди очень быстро выучили все маршруты бомбоубежища и так далее, и тому подобное. Это, правда, было немножко поздно для многих, но тем не менее. Вот тогда все было отлажено, там уже были, так сказать, люди, когда они там выходили, круглосуточное дежурство, было организовано дежурство на крышах, чтобы зажигательные бомбы тушить вовремя песком там и водой, и так далее. А вот сейчас этого ничего нет, да и никто особо не опасается. Потому что понимаешь, что Украина не перейдет к массовым бомбардировкам жилого сектора. Давайте будем реалистами. Гораздо больше россиянам угрожает потоп, пожар, землетрясение, какие-то еще катаклизмы, техногенные катастрофы, прорыв там магистральных коллекторов и водопроводов и каких-то еще коммуникаций, ну и так далее. Вот. От этого люди, ну, считают, что это с ними не произойдет.
Политик Геннадий Гудков был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Проект «ГУЛАГу нет» опубликовал новое видеосвидетельство, подтверждающее пытки в исправительной колонии. На этот раз речь идет об исправительной колонии 25 в Иркутской области, где в избиениях заключенных участвовали другие заключенные, лояльные администрации, а само видео они снимали для отчета перед начальством. В «ГУЛАГу нет» уверены, подобное происходит во многих других местах лишения свободы в России, рассказывает Иван Воронин.
Голову не бей. Обход, так, не бей. Да, обход. Подняли к нему. Еще раз.
На этой записи в системе Федеральной службы исполнения наказаний был гриф «Секретно», а само видео, уверены правозащитники, снято для отчета перед кураторами. Поговорили, избили, запугали. Как в этом случае в колонии номер 25 в Иркутской области. Такой работой с недовольными, например, наркоторговлей прямо в колонии, взамен на льготные условия с мягким режимом и мобильной связью занимаются другие заключенные, так называемые активисты. Негласные агенты администрации. Опубликованное на днях проектом «ГУЛАГу нет» видео снято еще в 2019 году. Правозащитники уверены, аналогичная ситуация во многих других российских колониях и делают вывод. Заключенные идут на войну, пытаясь сбежать от пыточных условий.
Мы его встретили, его связали, отбили ему ноги, ну и там так по мелочи. Вот. То есть произвели полноценную разработку с ним.
Это бывший заключенный исправительной колонии номер 15 в городе Ангарске Иркутской области Анатолий Макогонов. На прошлой неделе он рассказал проекту «ГУЛАГу нет», что под давлением администрации согласился стать тем самым активистом, брать заключенных в так называемую разработку и в случае необходимости пытать их, вплоть до выбивания нужных следствию показаний. В эту колонию прицельно отправляли заключенных из других учреждений службы исполнения наказаний для так называемого перевоспитания, либо под якобы благим намерением выяснить через пытки, как в ту или иную колонию попадают наркотики.
Завели его в туалет и, короче, принудительно заставили мыть унитазы, мыть лицо в унитазе, короче. Ну, издевались над ним. И снимали это все на видео. Для того, чтобы в дальнейшем он, короче, был у них как агент.
Так поступили с заключенным из другой колонии, которого администрация якобы подозревала в распространении наркотиков. По словам Макогонова, о пытках докладывали первому замглавы областного управления ПСИН, а на избиениях иногда присутствовали его подчиненные. Одна из так называемых разработок привела к гибели заключенного. Макогонова заставили написать явку с повинной. На допросе в Следственном комитете он рассказал обо всей схеме от активистов до замглавы по региону. По словам Макогонова, всех, кто мог подтвердить его слова, под давлением отправили на войну в Украину.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И за комментариями к опубликованному видео из исправительной колонии 25 Иркутской области я обратилась к основателю проекта «ГУЛАГу нет» Владимиру Осечкину.
После того международной огласки с архивом Савельева к нам начали еще больше обращаться действующие бывшие сотрудники ФСИН, и кто-то передает документы, кто-то файлы. В данном случае обратился один из сотрудников ГУФСИН по Иркутской области, который предоставил нам определенные файлы видеоархива, датированные от 18 до 22 года. Из целого ряда учреждений ГУФСИН. Сейчас мы обрабатываем эти видео, просматриваем, и вот по мере обработки будем публиковать новые файлы, чтобы пролить свет на то, что там происходит. К сожалению, здесь лично для нас нового мало, просто появились дополнительные подтверждения. Речь, конечно, идет о неравенстве в среде заключенных. Есть те, кто сотрудничает с администрацией, либо это капо-активисты и внутрикамерные разработчики, либо это так называемые блатные, которые расставлены на позиции по указанию кураторов из оперативного управления ФСИН, но в любом случае они являются такими секретными агентами и позволяют управлять основной массой заключенных. Так вот, и вот эти материалы, которые сейчас у нас есть, они наглядно демонстрируют и показывают, что есть основная масса заключенных, которых российская власть рассматривает как пушечное и минное мясо. А в то же самое время есть привилегированные группы, которым позволяют, наделяют их правом жестоко бить и пытать других заключенных. И на выполнение вот этих вот незаконных поручений им передают наркотические средства, мобильные телефоны, домашние продукты, продукты из ресторана, закрывают глаза на какие-то вымогательства, поборы и так далее. Все это происходит, к сожалению, в очень многих учреждениях ФСИН, где существуют вот две прослойки, я уже сказал, там актив, капо-разработчики, которые бьют и выполняют функции, дублируют функции администрации и имеют власть над заключенными. И плюс еще в целом ряде учреждений функционирует система управления спецконтингентом, которая называется «Калоши». Да, когда сохраняется видимость соблюдения так называемых воровских понятий, иерархия, так называемые блатные, смотрящие положенцы. Но, по сути дела, все они являются зависимыми от оперативного управления ФСИН и ФСБ агентами и людьми, которые выполняют нужные им указания. И сейчас, вот последний год, особенно активно их используют. Они создают невыносимые условия основной массе заключенных, которых называют мужики, с тем, что вот эти мужики, будучи изнуренными длительной работой в промзоне за какие-то копейки, как рабский труд, будучи уставшими от постоянных придирок со стороны актива и со стороны так называемых блатных, чтобы они вылетали из колонии в сторону войны, как пробки из бутылки шампанского, просто уставшими от вот этого беспредела, беззакония, произвола, который творится, и когда идет давление на них с двух сторон. Вот. Это мы фиксируем, и, к сожалению, вот те, которые когда-то там именовались там, блатными, там, смотрящими положенцами, которые, казалось бы, должны быть таким внутритюремным профсоюзом с точки зрения хотя бы арестантской справедливости и солидарности, они сейчас становятся такими же капо, которые бьют мужика с тем, чтобы вот этот загнанный в угол мужик уже сбегал на войну под минометный обстрел, лишь бы только не выносить этих ежедневных избиений, унижений и даже угрозы изнасилования.
А есть ли уже какая-то официальная реакция со стороны Федеральной службы исполнения наказаний на публикацию вот этого видео, ваши запросы и обращения, связанные с ним?
Про официальную реакцию на данный момент пока мне ничего не известно. А то, что там происходит практически то же самое, там и продолжается, и все те же самые лица, которые на видео показаны, они также находятся пока еще в статусе там, блатных и продолжают учинять произвол в отношении заключенных. Конечно, после этой огласки наверняка в среде заключенных их статусы могут быть пересмотрены, и у них не будет уже такого влияния. Вот, потому что сам факт произошел разоблачение. Но, тем не менее, мы понимаем, что даже если в единичном, в каком-то одном-двух учреждениях из-за огласки, из-за видео, из-за проверок ситуация частично поменяется, в целом общая температура по больнице оставляет желать лучшего. И, конечно, там массово нарушаются права человека. Но здесь было бы с моей стороны неправильно и некрасиво, если бы я не сказал про главное. На фоне того, что творится силовиками по отношению к российским заключенным, все это меркнет и несопоставимо с теми ужасами, которым подвергаются украинские военнопленные в российских военных концлагерях, которые созданы и сформированы на базе более 10 учреждений в России. Это целый ряд СИЗО и исправительных колоний, где украинцев подвергают гораздо более изощренным пыткам, издевательствам и унижениям. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы помочь международному расследованию собрать максимум информации. Существует тайна следствия. Всего я сейчас не могу сказать, но я вам точно могу сказать, что у нас есть несколько источников, которые были эвакуированы вот за последнее время, которые уже дают показания о тех ужасах, которые там творились. Плюс мы ежедневно общаемся с пострадавшими в результате пыток, с теми украинцами, которые вернулись в результате обмена, которые сейчас проходят реабилитацию и долгий курс лечения в больницах, переживают многие операции. И вот в целом информация и от тех сотрудников СИН, которые покидают эту систему и рассказывают об ужасах, и информация от бывших пленных, мы ее сопоставляем, и все это в прямом смысле слова вот, нам позволяет утверждать, что это самые настоящие пыточные конвейеры, и украинцев подвергают именно пыткам и издевательствам из-за того, что они украинцы, и из-за того, что они отказываются признавать власть над ними Владимира Путина на оккупированных территориях. И я уверен, я убежден, что это в любом случае обязательно станет предметом международного расследования и либо международного суда, либо трибунала в отношении всех, кто принимал участие в этом, потому что это самые настоящие военные преступления, преступления против человечности.
Еще один вопрос, уже не связанный с пытками в Иркутске. На днях появились сообщения о вербовке для участия в так называемой специальной военной операции и женщин заключенных. Что вам известно об этом?
Ну, то, что мне точно известно, это то, что тех, кто соглашался ехать на войну из числа заключенных за помилование, за награды, за денежные средства, их стало резко не хватать. Огромный расход, вот, циничное слово, конечно, да, но огромное количество людей там погибает, которых российская армия просто расходует как материал. И они сейчас пришли к тому, что они пошли и в женские исправительные колонии вербовать, в специальные формирования «Шторм-Зет» и в тыловые службы, которые обеспечивают там раненых, работу с ранеными, с телами, с опознанием и так далее. И нам точно известно, что 2 августа на прошлой неделе поступало указание от директора ФСИН России в региональные управления о подготовке списков заключенных с полным перечнем тех, которые проходили службу в вооруженных силах, у кого есть водительские удостоверения и так далее. То есть речь идет о подготовке списков, которых в ближайшее время могут начать отправлять принудительно на фронт. Все это связано с дефицитом. Им нужно как можно больше людей, а желающих воевать с каждым днем все меньше и меньше. То, что они взялись теперь еще и за вербовку женщин, ну, конечно, это дно. Дно они много раз пробивали. Но да, у них действительно есть потребность в рабочих руках, и они настолько циничны, что они готовы теперь и женщин даже в этом использовать. Женские колонии, в отличие от мужских, практически безмолвны. У нас в женских колониях практически нет постоянных источников информации. Приходят только какие-то обрывочные сведения. И речь идет в первую очередь про исправительные колонии женские, которые находятся в регионах, прилегающих к Украине. Вот это, скажем так, западные регионы России. Мы знаем, что этот процесс начался, но сказать о точном количестве уже отправленных и готовящих к отправке мы пока не можем. Перепроверяем информацию.
Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Снова август, и в России снова лесные пожары. Авиалесоохрана сообщает о более чем 200 очагах возгорания. Огонь распространился почти на 200 тысяч квадратных километров лесных территорий и в некоторых местах приближается к населенным пунктам. В 7 регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная обстановка в республике Саха, в столице которой Якутск. На улицах стоит густой смог, рассказывает Анастасия Тищенко.
Жители Якутска плотно закрывают окна и двери. Так они пытаются хотя бы дома спастись от густого смога, окутавшего город. Это результат лесных пожаров, площадь которых только в республике Саха превышает 1500 квадратных метров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Выйти на улицу без респиратора некоторые якутяне не решаются.
Просто маску делала, чтобы легче было как-то.
Маска легче?
Да. Не так трудно дышать.
Но сейчас же душно. Спасалась тем, что открывала окна. Сейчас, получается, за дыма не получается окна открыть ни в машине, ни в квартире. Спасаются те, кто, у кого есть кондиционер или вентилятор. А так, когда на улице, конечно, ходишь чуть получше, потому что сегодня ветрено. Но когда вот сидишь на одном месте или вот дома, то не очень, конечно, так комфортно.
Чрезвычайная ситуация из-за пожаров, кроме республики Саха, на 9 августа объявлена еще в 6 регионах России. Спасательные службы насчитывают более 200 очагов возгорания. К тушению каждого из них нужно искать свой подход, рассказывает пожарный Анатолий Бурмакин.
Практически одинаковых пожаров нет. Это зависит от условий, от запаса горючего материала. Это погода, это жарко, либо не жарко, ветер, не ветер. Они все, он бывает маленький, но он, его не остановить. Большой бывает, подойдет где-то так, успокоится. Есть возможность воду недалеко таскать, зальем быстро, окопаем быстро. А так, не бывает одинаковых пожаров.
Настоящий апокалипсис. Это очень страшно.
Остановить пожар по разным причинам не всегда удается вовремя. В июле в Свердловской области загорелись дома на нескольких улицах в селе Шайдуриха. Огонь охватывал населенный пункт с двух сторон, вспоминают местные жители. Некоторые до последнего не хотели эвакуироваться, надеясь спасти хотя бы часть имущества, рассказывает в интервью 4 каналу Сергей Бабкин, проживший в Шайдурихе всю свою жизнь.
Здесь все сгорели, инструмент весь сгорел. Все, что было, все сгорело.
То есть все, что удалось, спасибо,
да,
все на вас.
Вот. В
Шайдурихе полностью сгорели больше 40 домов. В 13 из них люди жили постоянно. Им местные власти обещали восстановить жилье за счет регионального бюджета. Остальные сгоревшие дома были дачами. На их отстройку средства из бюджета не предусмотрены. По версии регионального МЧС, причиной трагедии стал лесной пожар. Жители села предупреждали местную администрацию о возгорании на болотах неподалеку, но их слова игнорировали. Теперь возбуждено уголовное дело о халатности.
Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что происходит сейчас? Насколько сложная обстановка действительно в восточной части Сибири?
Ситуация действительно сложная и не только в восточной части Сибири, не только на Дальнем Востоке, но и на самом деле во многих регионах России, в том числе на Урале. Это традиционное летнее обострение, летний пик пожаров. То есть в России у нас обычно пожароопасный сезон протекает с двумя такими активными яркими фазами. Весной, когда люди подфигают траву, и там просто 100% пожаров вызвано деятельностью людей. В этом году огромные потери, то есть площадь пожаров примерно обычная была весной, а потери больше, выше среднего, потому что сгорело много населенных пунктов, погибло много людей. Потом наступает такая летняя пауза, летняя передышка в июне, когда трава уже зеленая, а лес еще недостаточно сухой, и пожаров меньше. И вот сейчас мы находимся во второй такой кульминационной фазе пожароопасного сезона, когда уже преобладают именно лесные пожары, сухая, жаркая погода именно в лесных регионах способствует тому, что пожары активно развиваются, их не получается потушить. При этом важно понимать, что 9 из 10 пожаров даже в это время, даже летом, вызваны деятельностью людей.
То есть рукотворные?
Да, конечно. Только 10% по количеству пожаров вызвано молниями. Это единственная причина у нас, которая может вызвать природные пожары, если пренебречь вулканами и метеоритами. Вулканы у нас четко локализованы, метеориты падают довольно редко. В этом году ситуация, обычно тяжелая. То есть у нас, на самом деле, последние годы уже трудно говорить о том, что это какая-то аномальная, необычная ситуация. Это намного хуже средних значений за прошлые десятилетия, потому что идет целая череда вот таких опасных, плохих лет. То есть люди по обычным причинам устраивают пожары. Это поджоги травы весной, это оставленные костры, непотушенные брошенные окурки, это специальное сжигание порубочных остатков, всякие практики в лесном и в сельском хозяйстве. Но по этим обычным причинам возникающие пожары опасно развиваются в условиях аномальной погоды, которая, собственно, стала, наверное, новой нормой. Это изменение климата, которое уже, которое нельзя игнорировать. То есть здесь неизбежно надо к этому адаптироваться. Такая тяжелая ситуация с такими площадями и задымлением, скажем, в Якутске, традиционно вызвана тем, что у нас больше половины вообще всех российских лесов, а в Якутии значительно больше половины лесов, подавляющая часть лесов находится в так называемых зонах контроля. Это такое лукавое название, это зона, где пожар на самом деле разрешено не тушить, и по факту не получается тушить из-за того, что слишком дорого, поэтому эти пожары неизбежно развиваются на большие площади, и, собственно, главная проблема, которую они создают для людей, конечно, это задымление, которое уносит человеческие жизни, которое подрывает здоровье людей, и влияние его довольно сильно недооценено. В России это, конечно, большая беда. Кроме вот этих лесных пожаров, таежных пожаров, которые сейчас действуют, этот год необычный еще и пожарами, подземными пожарами, почвенными пожарами, которые у нас действуют прежде всего в уральских регионах, прежде всего в Свердловской области, в Челябинской области. Вот прямо сейчас у нас наконец пошли дожди в Свердловской области, и количество открытого горения сократилось, но это никак не сказывается на почвенных пожарах, которые на огромных площадях действуют, приводят к задымлению населенных пунктов, уже неизбежно доживут до зимы точно, а может быть некоторые из них перейдут и в следующий сезон, потому что вот такие зимующие пожары, как их называют в англоязычной среде зомби-файрс, зомби-пожары, они тоже стали обычным явлением вот в этой новой климатической реальности. Несколько почвенной засухи приводят к тому, что любое горение в таких местах, на осушенных болотах, приводит к тому, что начинает гореть сама земля, сама почва. Тушить такие пожары трудно. Это требует больших инженерных работ по подъему уровня воды, по подтоплению. И, конечно, это ну, такая новая реальность, в которой мы сейчас живем. Все страны с этим сталкиваются, Россия тут не исключение, но для России сезон проходит достаточно тяжело.
Да, Григорий, вы уже несколько раз повторили, новая норма, новая реальность, новая климатическая, я имею в виду, норма, и это длится уже несколько лет. За это время, по вашим наблюдениям, российские власти, которые ответственны за экологическую ситуацию в стране, за противодействие, ну, в том числе, лесным пожарам, природоохранная прокуратура, специальные общества, они меняют свои подходы к этой работе, делают что-то так, чтобы вот в следующем году пожары не начались неожиданно, вдруг весной, внезапно. Никогда такого не было, и вот опять. Или для того, чтобы их начать эффективно предотвращать, тушить, я не знаю, разъяснить на работу среди населения, вести, чтобы не ходить, запрещать, в конце концов, людям ходить на шашлыки, когда особенно жарко?
Ну, на самом деле, вы задаете очень правильные вопросы и уже дали почти все правильные ответы на них. Потому что действительно органы власти, конечно, видят эту ситуацию, хотя... С обратной связью сейчас сложно в российском государстве, то есть да, общественных организаций не так много в этой сфере осталось, а данные от регионов не всегда объективны. Но сейчас сильно выручает система космического мониторинга, в том числе официальная система ИСДМ, которая, в общем, не позволяет не видеть пожары. Постепенно изменения начинаются. Есть некоторые подвижки в зонах контроля, то есть их становится меньше, то есть охраняемых лесов становится больше. Но, к сожалению, за этим не успевают бюджетные изменения. Ну, если сказать регионам, которые, скажем, примерно в 10 раз меньше потребности получали деньги все предыдущие годы, сказать им, а теперь давайте вы будете тушить в 2 раза больше пожаров за те же деньги. Ну, честно говоря, это ну, просто невыполнимо, поэтому ведет к тому, что отчетность, может быть, поменяется, может быть, где-то какую-то видимость благополучия создадут. Но для того, чтобы по-настоящему сдвинуть ситуацию с тушением, вот, в том числе в бывших зонах контроля, конечно, нужны большие бюджетные вложения, надо существенно увеличивать финансирование лесной охраны. Пока все силы направлены именно на реагирование и на тушение. Вот из недавних изменений применение сил Федерального резерва авиалесохраны, это самые подготовленные российские лесные пожарные, Федеральный резерв. Если раньше часто запаздывали с их применением, потому что регион должен был запросить эту помощь и где-то найти деньги на ее оплату, то сейчас ну, фактически принят закон, по которому в таком безусловном порядке по решению Рослесхоза можно будет вот эти высококвалифицированные силы присылать вовремя для того, чтобы они могли исправлять ситуацию там, где регионы не справляются своими силами. С профилактикой вы, опять же, поднимаете самую больную, самую важную, наверное, тему. Но раз у нас 9 из 10 пожаров происходит по вине людей, естественно, прям напрашивается решение, а как сделать так, чтобы мы не просто реагировали и тушили эти пожары на все деньги, да, а как сделать так, чтобы мы предотвратили появление этих пожаров. И кажется, ну так на словах часто говорят, да, пожар легче предупредить, чем потушить. На самом деле ничего не легче. Дешевле, да. Но это требует очень больших вложений, ну, таких умных вложений в понимание причин пожаров, в исследование причин пожаров и в воздействие на людей. Здесь огромную роль, конечно, играет агитация, пропаганда, информационная работа, умная, современная, которую мало кто ведет. До недавнего времени в лесном хозяйстве вообще не было такого понятия, как информационная работа и пожарная пропаганда. Она случайно потерялась в лесном кодексе, и регионы не имели права тратить на это деньги. Сейчас это очень важное изменение произошло вот тем же законом, который упорядочил применение Федерального резерва, было введено понятие противопожарной пропаганды в лесах, но пока неизвестно, как оно будет применяться. Это вот только-только вступившая в силу норма. Ну, у нас государство умеет, в общем-то, пропагандой заниматься. Хотелось бы, чтобы в сфере борьбы с пожарами это дало свои результаты.
Спасибо большое. Григорий Куксин, учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В минувшие выходные напомнила себе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он сообщил об акциях, которые 5-6 августа прошли, судя по всему, не особенно заметно, в нескольких городах России, включая Петербург. Участники этих акций, в основном одиночных пикетов, требовали прекратить преследование представителей левой и патриотической российской оппозиции и освободить социолога Бориса Кагарлицкого, полковника запаса ФСБ и бывшего командира сепаратистов ДНР Игоря Стрелкова Гиркина, левых активистов из Башкирии и Брянска, а также других политзаключенных. Участники пикетов заявили и о необходимости левого поворота в развитии России. Хотя здесь, судя по всему, наблюдается вовсе не левый, а правый поворот. Во всяком случае, ультрапатриоты и ультраправые становятся все более заметны. Власти пытаются вернуть их под контроль. Удачно ли? И стоит ли опасаться вспышек насилия на националистической почве? Об этом расспросим руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Он на связи с нашей студией. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правда ли в России происходит правый поворот? И как вообще себя чувствуют сегодня националисты русские в стране?
Ну, поворот у нас происходит все-таки, произошел, точнее, в значительной степени сверху, а не там, где существует группа русских националистов. Насколько он правый, ну, это вопрос терминологии некоторой, конечно. Да, ну, понятно, что есть официальная версия национализма, и она, безусловно, сильнее в любом случае, чем то, что могут предложить какие-то активисты снизу. Но эти активисты действительно существуют. И понятно, что, ну, собственно, давно, не с прошлого года, а с 2014 года, они классифицируются по двум параметрам как бы основным. Первое, насколько они в плохих или хороших отношениях с властями. Это понятно. И второе, как они относятся к Украине. За, против, что про Крым, что про Донбасс.
То есть там мнения разделяются у русских?
О, да. Хотя, конечно, пропорции сместились, что очень существенно. То есть движение русских националистов, каким оно было в 2014 году, раскололось тогда, ну, примерно пополам. А сейчас на, ну, хоть сколько-то заметном таком плане людей, которых можно назвать прокиевскими, скажем так, осталось очень мало.
И, судя по всему, это те самые плохие националисты, которые с властями не дружат. Точнее, власть с ними не дружит и хочет от них всячески избавляться. Но других она на протяжении вот этих вот лет вполне себе взращивала. Их называют еще ура-патриотами. Они создают какие-то сообщества, ведут активную работу в социальных сетях, в Телеграме, не стесняются выражать свое мнение о ходе так называемые этой специальные военные операции, и вроде как то их власти только поощряют, даже несмотря на какую-то критику в сторону этих самых властей.
Кого-то поощряют, кого-то нет. Мне кажется, это как раз зависит ровно от степени лояльности. Есть круг каких-то групп, которые связаны с Малафеевым. Они вполне лояльны. Не знаю, пользуются они буквально прямой поддержкой властей, но ясно, что они находятся в хороших отношениях. Это создает благоприятный фон.
Малафеев, давайте просто поясним для тех, кто, может быть, не в курсе. Это предприниматель, бизнесмен, который, помимо всего прочего, владеет некоторыми изданиями, интернет-изданиями такого вот правого толка, традиционалистского, да, как это...
Можно так, конечно, сказать. Малафеев не просто владеет, да, все-таки его телеканал «Царьград» и соответствующие представительства, так сказать, в интернете, это... Ну, наверное, самое значительное СМИ такого именно традиционалистского толка сейчас в России. Плюс, я замечу, он руководит фактически Всемирным Русским Народным Собором. Это такое общественно-политическое крыло церкви, если так можно выразиться. Так что он важный человек. И более мелкие, так сказать, националистические фигурки должны как-то на него равняться или ему оппонировать. А есть другие совсем националисты, которые полностью поддерживают военные действия против Украины. Ну или как Игорь Стрелков, собственно, можно сказать, начинали эти военные действия. И тем не менее, все время были очень критичны по отношению к власти. Власть не то чтобы их поощряла, но терпела. Действительно, это вызывало некоторое даже изумление, что полтора года можно было, если ты поддерживаешь по основному пункту, так сказать, позицию Кремля, то дальше ты можешь говорить все, что угодно.
А что случилось? Говорил, было можно и договорился.
И вот теперь нельзя. Ну, во-первых, все-таки у нас за решетку попал один человек. Это по сравнению с тем, что бывает в других политических секторах, это довольно скромно. И можно считать, что вот этот критический сектор скажем так, таких вот турбопатриотов, как принято выражаться, он получил такой серьезный удар, но скорее предупреждающий, а не направленный на то, чтобы их прям подавить.
То есть рассерженных патриотов сейчас не пойдут пачками зачищать прям по списку?
Ну, я бы поручиться бы, конечно, я ни за что не могу, но, по крайней мере, ничего такого даже не намечается. То есть власти по какой-то причине полтора года считали, что вот этих турбопатриотов надо как-то приберечь, что ли. Что, может быть, они понадобятся именно в такой своей активной форме. Может быть, после пригожинского вот этого квазимятежа власти передумали. Или отчасти передумали. Вот мне кажется, что это совпадение во времени очень близкое. Здесь не случайно. Хотя я не готов прям теорию построить какую-то.
Так, и как же все-таки сейчас поживают русские националисты? Я обратил внимание, в одном из недавних своих интервью вы называете две группы каких-то заметных игроков на этом поле. Совершенно новые, с моей точки зрения. Я никогда, во всяком случае, не слышала. Одна группа – это некая русская община, и другая группа – северный человек, который, по вашим словам, постепенно приобретают сторонников, даже филиалы или какие-то группы сочувствующих в самых разных городах России. Кто эти люди? Откуда они взялись? И насколько они ультраправые?
Они не очень ультра, действительно. Что важно, собственно, откуда они взялись? Они как раз довольно разные по происхождению. Русская община, конечно, таким названием уже было немало организаций, это некая новая организация, не преемственная к каким-то прежним общинам. Ее, собственно, создал такой журналист, кстати, собственно, работавший, может быть, даже работающий еще на Царьграде, Андрей Афанасьев. Это, ну, или, по крайней мере, он один из создателей. То есть можно сказать, что за то, что эта русская община как-то связана с Малафеевым. Они действуют, вы знаете, на что больше всего похоже? Это похоже на движение против нелегальной иммиграции, как оно было 20 лет назад, когда оно только вот только рождалось. Оно не противостоит правительству, оно вообще вроде не про политику. Оно исключительно про плохих вот нерусских людей, не вообще против нерусских людей, а против плохих нерусских людей, которым кто-то же должен давать отпор, если государство этого не делает. То есть пока это сознательно все выдерживается в таком умеренном режиме. И при этом существует довольно успешная история. Вот, довольно много писали про историю в Котельниках, которая недавно была, когда полиция пришла в молельный дом мусульманский, там мусульманские лидеры очень много протестовали, потому что там как грубо вела себя полиция.
Да, и их несанкционированную акцию, и митинг, и даже шествие никто не разгонял, в отличие от каких-то
оппозиционных. Да, но она была довольно маленькая. Это, я думаю, что здесь никто не знал просто, как правильно поступить, и поскольку они вот так походили-походили, разошлись, то почти за благо вот ничего не делать больше. Полиции было очень много при необходимости, можно было всех повязать, но такой команды не было. Что в этой истории примечательно? То, что полиция не просто так пришла в этот молельный дом, потому что там, собственно, ничего такого не было, чтобы полиция должна была приходить. Да, туда приходило много людей. Я охотно верю, что местных жителей это доставало, потому что там толпа народу. И тут же нарисовались вот активисты русской общины, стали там митинги проводить какие-то маленькие. Понимаете, у нас митинги проводить так просто нельзя. Да? Но если это местные жители вроде собрались, то можно. И в конце концов они довели до того, да, чтобы это вмешалась полиция. То есть такой как бы глас народа, он прозвучал, полиция вмешалась. И, собственно, и ничего на самом деле. То есть была даже проверка там по этим общинам, там две общины рядом, мусульманским, от них отстали, к ним претензий не предъявили. Но на уровне медийного эффекта получилось довольно неплохо. Небольшая организация, которую вот не слышал толком никто, добилась того, что полиция вот пришла, заступилась, так сказать, за русских людей.
Это вот русская община, у которой есть более-менее какая-то заметная активность, да? А северный человек – это что такое?
У них активность, надо сказать, примерно такая же. Это действительно такое название странное. Дело в том, что это движение создано давно достаточно, еще в позапрошлом году. Есть такой музыкант Михаил Маваши, ну или просто Миша Маваши. У него песня такая была «Северный человек», и вот движение названо по песне. В какой-то степени он, может быть, кто-то помнит его, потому что они там пытались протестовать против концертов Макаревича прошлой весной, ну, потому что он неправильную позицию, так сказать, занял. Но, кроме того, оно вот, опять же, такое традиционалистское. Ну, вот, спорт, православие, все то же самое, короче говоря.
То есть пока что речи о возвращении вот тех самых конца 90-х, начала 2000-х с убийствами мигрантов в электричках, выкладыванием видео с отрубанием голов, сборищем вот этих вот скинхедов на улицах, об этом речи не идет. Эти под контролем и сидят, а новые не народились или не дают.
Нет, но это не совсем правда. Всегда нарождаются новые. То есть, честно говоря, такие инциденты, ну, не с отрезанием голов, конечно, но просто с нападениями на людей на улицах, случаются время от времени все равно. Я думаю, что свести совсем к нулю эту активность невозможно, потому что всегда появляются, нарастают какие-то новые подростки, которые, ну, не чувствуют опасности. Более старшие, те, кто в этом движении уже поварились, они знают, что тут прямо долго ты так не проборешься за белую расу. А некоторые еще этого не поняли. В некоторых случаях это бывает связано с какими-то, опять же, политическими амбициями. Вот недавно была задержана группа под названием «Параграф 88». Собственно говоря, она до этого была известна только телеграм-каналом одноименным. Они сочетали как раз нападение на каких-то не по-славянски выглядящих людей с какими-то, видимо, другими планами. То есть, собственно, новость, если вы, может, помните, была о том, что они собираются совершить покушение на Симонян и на Собчак. Ну, я не знаю, как они там собирались, но я не исключаю, что обсуждали. Что только люди не обсуждают. Им не предъявлена подготовка к убийству была. Они, собственно, арестованы были по обвинению в нападении на людей. То есть это вполне существующая реальность до сих пор. Другой вопрос – это масштаб. Масштаб, конечно, очень далек от того, что было 20 лет назад. То есть и на уровне уличного насилия, и на уровне политизации вот, собственно, каких-то общественных групп, как вот этот «Северный человек» там, или еще какие-то, мы не там находимся.
Александр, а в заключение, на ваш взгляд, насколько перспективны вот эти существующие уже и развивающиеся националистические движения в России, образование даже, вряд ли их можно назвать еще движениями,
Правильно. И
насколько велика общественная поддержка? Вообще они могут рассчитывать на широкую такую поддержку и сочувствие среди граждан вот своим этим идеям?
Знаете, тут проблема в том, что сейчас они идут фактически в фарватере государственной пропаганды. Отличия, конечно, есть, и они стараются всячески эти отличия педалировать, но настолько, ну, у них не получается это настолько успешно, чтобы они могли быть представлены среднему российскому гражданину как какая-то альтернатива. То есть их нет никакого смысла вот поддерживать. Есть государство, а есть такие добровольные помощники. Если государственный курс как-то изменится, или стабильность самой этой власти как-то пошатнется, что, ну, когда-нибудь может что и случиться, вот тогда совсем картина будет другая. Тогда возникнет ситуация выбора. Сейчас, собственно, нету выбора. Если человек испытывает некие... Ну, нет у него определенных политических симпатий на сегодня, а есть некие смутные националистические настроение, там, патриотические чувства. И у него нет выбора между президентом и Малафеевым. Mm-hmm. Нечего выбирать.
Ну, понятно. Если не Путин, то кто?
Ну, да. А вот если не Путин, тогда таки вопрос.
Ясно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.